Глава 10. Махане Йехуда. В конце января мисс Ратклифф поставила меня в известность, что дом, который она занимала, продан, и новый владелец хочет въехать, как только закончится ее договор об аренде. «Это означает, что мы все должны съехать до Мухаррам», — сказала она в заключении.
«Мухаррам?»
«Это ежегодный мусульманский праздник», — пояснила она. «Он отмечается в начале весны. По традиции, со времен турецкого владычества, дома сдаются в аренду от Мухаррам до Мухаррам. Поэтому в начале каждой весны улицы Иерусалима заполняются людьми, которые переселяются в новые дома, а в этом году мы окажемся в их числе». Через 10 дней мисс Ратклифф сказала мне, что она подписала договор об аренде дома в Мусраре, примерно в километре от Дамасских ворот. «Боюсь, что в новом доме нет подходящих для вас условий», — добавила она извиняющимся голосом. «Как чудесно с вашей стороны беспокоиться о нас», — сказала я. «Но, может быть, Бог показывает нам с Тиквой, что пора устраиваться сами?»
«Не думаю, что вам удастся удержать Тикву очень долго», — предупредила мисс Ратклифф. «Если вам удастся восстановить ее здоровье, очень возможно, что семья захочет забрать ее».
Я промолчала на это, но слова мисс Ратклифф разволновали меня больше, чем я показывала. То, что нужно было самой позаботиться о новом доме, было и так не очень приятной перспективой. Но еще хуже было предположение, что скоро Тикву могут забрать у меня. В конце концов, сказала я сама себе, Бог привел меня сюда для того, чтобы спасти ее жизнь, а она все еще нуждается во мне. Теперь мои ежедневные прогулки с Тиквой в ее коляске превратились в экспедиции по охоте за квартирой. Я начала с Мусрары, надеясь устроиться неподалеку от мисс Ратклифф. После того, как несколько дней поисков в Мусраре не принесли никакого успеха, я решила исследовать и другие районы на западе. В конце концов, в районе под названием Махане Йехуда я нашла маленькое двухэтажное здание, в котором сдавался верхний немеблированный этаж. Дом был частью комплекса из 6 зданий, которые скучились на пустынной и песчаной территории на расстоянии примерно 100 метров к северу от дороги на Яфу. Махане Йехуда, как я узнала, на иврите означало «лагерь Иуды», что в некотором смысле намекало на твердыню иудаизм. Я подумала, а как обитатели такого исключительно еврейского района отреагируют на языческое вторжение? Однако до Мухары оставалось только 2 недели, и я не могла больше откладывать. Верхний этаж состоял только из 2 комнат с дверью посередине и лестницей снаружи. За аренду надо платить $12 в месяц. 1,5 раза больше, чем я платила мисс Ратклифф. И платить нужно было за месяц вперед. Я посчитала деньги в своем кошельке примерно $7. Надеясь, что на моем счету достаточно, чтобы выплатить остальную сумму, я отдала хозяевам первые $6 и пообещала вернуться с остальными $6 в течение суток. По дороге домой я зашла в банк. Мой баланс был менее $4. Даже с наличными в моем кошельке я никак не могла рассчитывать на нужные $6. Тот вечер я очень долго не могла заснуть. Если я не достану остальные $6 на следующий день, то мне грозила опасность потерять и то, что я уже вложила. Наконец я встала с постели и опустилась на колени на твердый каменный пол. «Господи, если ты хочешь, чтобы я была в Махане Йехуда, то я верю, что ты обеспечишь меня всей суммой, которая нужна на квартиру, на мебель, на переезд». Автоматически я начала высчитывать, откуда могли поступить деньги, но затем я вспомнила усвоенные уроки. На мне лежала ответственность за молитву, но Бог сам решает, как он ответит на мою молитву. На следующий день в моем почтовом ящике было только одно письмо из школы в Корсаре. Мы прилагаем разницу за медицинскую страховку. Приложение было на сумму 169,35 долларов. Остановившись в банке, чтобы положить на свой счет эту сумму и взять сколько нужно наличными, я пошла прямо в Маханех Йехуда и заплатила за квартиру остаток в 6 долларов. Вечером я ужинала с мисс Ратклифф. «Скажите мне, — сказала я, — почему так часто Бог удерживает от нас то, что нам нужно до последней минуты?» «Я сама не раз думала над этим», — ответила она с улыбкой. «Может быть, одной из целей Божьих является то, что Он учит нас полагаться на Него ежедневно?» Знакомя учеников с молитвой Господней, Иисус сказал: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». От Матфея 6 глава, 8 стих. И, тем не менее, Он учил их просить и просить каждый день. В следующие 2 недели мои ежедневные прогулки с тиквой были посвящены покупке мебели, что предоставило мне неисчислимые возможности для развития навыков торгования. Однажды, возвращаясь дорогой на Яфу со стулом, прикрепленным к одному углу детской коляски, я наткнулась на господина Кохана. Он поразился перемене в тикве и все твердил: «Она стала другим ребенком! Она стала другим ребенком!» Несмотря на его комментарий о выздоровлении тиквы, я не могла не заметить, что он ни разу не поблагодарил меня. Неохотно помня о предсказании мисс Ратклифф, я дала ему наш будущий адрес в Маханех Йехуда. К концу февраля у меня собралась целая куча мебели и принадлежностей, в большинстве своем подержанных, которые я сложила вдоль стены своей подвальной комнаты в готовности для переезда. Это было назначено на четверг, 7 марта. Мисс Ратклифф должна была съезжать 2 днями позже. Я договорилась с одним пожилым евреем по имени Иона, чтобы он приехал и помог мне на своей тележке. Тележка оказалась приспособлением, состоящим из неотесанных планок, прибитых к 2 палкам на 4 шатких колесах. Тощая черная лошадь тащила на себе это устройство. Трудно было сказать, что выглядело более потрепанным – Иона или его лошадь. Мария помогла мне поднести вещи по лестнице и погрузить их в тележку. Затем она заняла свое место на тротуаре рядом с мисс Ратклифф и Нижми, чтобы попрощаться со мной. Каждая из них крепко обняла меня и тикву. Я положила тикву в коляску и пошла вслед за Ионой и его тележкой. Последнее, что я услышала, это был надтреснутый голос Нижми, которая сказала: «Приходите поскорей навестить нас». Иона шел рядом со своей лошадью, одной рукой держа уздечку. В другой руке у него был хлыст, который он использовал только против мух. Всякий раз, когда тележка проезжала через канаву или люк, все на ней дребезжало и качалось. 2 раза мой сундук падал на дорогу. Когда это случалось, Иона и его лошадь останавливались, а я поднимала сундук и ставила его обратно на тележку. Когда мы достигли дороги на Яфу, то смешались с разношерстной толпой переезжающих. Более смиренные люди сами перевозили свои принадлежности, либо в ящиках и чемоданах, либо тюками, привязанными к спине. Другие пользовались ручными тележками, осликами, верблюдами и телегами с впряженными в них лошадьми. Очень немногие перевозили на машинах или маленьких грузовиках. Зрелище напоминало карнавал с детьми, бежащими рядом с родителями. Проходя по дороге на Яфу, я снова обратила внимание на стену старого города справа от меня. Как изменилось мое отношение к этим камням? Сначала я сравнивала их с аккуратными светлыми домами Корсара, и они казались мне грубыми и далекими. Но теперь они стояли как надежные друзья, охраняя мой путь. До своего нового дома в Махане-Яхуда я добралась к полудню. Иона сбросил мои принадлежности на пыльной земле с той стороны здания, где по внешней лестнице можно было добраться на верхний этаж. Затем он взял причитающиеся ему $4 и оставил меня одну. Прежде всего мне нужно было поднять кроватку тиквы и уложить ее. Затем я по очереди перетащила оставшиеся предметы и поставила их на место. Переднюю я оборудовала под кухню и столовую, отведя один угол под коляску. Следующая комната, побольше, должна была стать нашей спальней и гостиной. В доме не было ни канализации, ни водопровода. Однако, осмотрев дом с тыла, я обнаружила общий двор с городской водой, накачиваемой на цементное основание в центре. С одной стороны несколько листов рифленого железа на шестах служили крышей над рядом умывальников из оцинкованного железа. Я увидела, как несколько женщин стирали в умывальниках, в то время как другие несли воду домой в больших бидонах из-под керосина. С другой стороны был ряд деревянных будок туалетов. Это были просто глубокие ямы в земле, на которых были деревянные ящики с круглой дыркой и крышкой. Этот санузел, как и вода, явно был общественной собственностью обитателей 6 домов в округе, не говоря о тьмах мух. Возвращаясь в свою квартиру, я заметила, что нижний этаж под моей квартирой был оборудован под бакалейный магазин. Изнутри раздавались знакомые звуки торговли то на арабском, то на идише. Дверь другой комнаты нижнего этажа была закрыта, а ставни захлопнуты. Невозможно было видеть, кто там живет. К 9 часам я была уже в постели, уставшая от дневных занятий и готовая ко сну, как вдруг я услышала звук голосов и сдержанный смех в бакалейном магазине подо мной. Затем поставили пластинку «Эх, ухнем» — исполнение мужского хора. Посередине песни патефон заедал, и начиналось бесконечное повторение одного и того же «Ухнем, ухнем, ухнем». В конце концов, кто-то переставил иголку, и пластинка доиграла до конца. «Разве можно представить себе что-то более смешное?» — сказала я сама себе. «Как играть в дубинушку в это время ночи и где?» В бакалейном магазине. Пока я раздумывала над этим, патефон снова заработал. Вот это да, та же самая песня. И снова иголку заела на том же самом месте. Когда это случилось в третий раз, я заподозрила что-то неладное. Неужели это делалось нарочно? После того, как пластинку проиграли 4-й раз, сомнений уже не оставалось. До переезда в Махане-Яхуда я раздумывала, как еврейская община отреагирует на языческое вторжение. Теперь у меня был ответ на мой вопрос. Комитет «Добро пожаловать» работал вовсю. К полуночи я прослушала песню «Дубинушка» 40 раз. Пластинку преданно заедала на одном и том же месте. Иногда «ухнем» звучало по 2 минуты. Кто бы то ни был там внизу в бакалейном магазине, он проявлял такое усердие, которое было бы весьма похвальным, если было бы употреблено на что-то более благородное. С каждым повторением песни сон удалялся от меня все дальше и дальше. Я купила ватные тампоны для тиквы и попыталась теперь засунуть их в уши, но резонанс от этих мужских голосов проникал даже через вату. Поняв, что тиква не спит, я встала, чтобы подойти к ней. Она лежала на спине с широко раскрытыми глазами, воркуя сама себе. Музыка ей нравилась. «Тиква», — сказала я, — «на этот раз наши мнения не совпадают». После 3 часов утра усталость взяла свое, и я впала в сонное забытье под музыкальное сопровождение. На следующий день я сразу же поняла, что нахожусь в центре внимания всей общины, разместившейся в 6 домах. Когда я шла в туалет или за водой, женщины замолкали, поворачивались и начинали смотреть на меня. Дети открыто хихикали и тыкали в меня пальцем, бросая ремарки на непонятном мне языке. Я вспомнила атмосферу школьного двора в Корсаре, после того, как узнали о моем крещении. Только в Корсаре у меня был авторитет учителя, и я знала язык. К 4 часам всякая деятельность на участке между домами прекратилась, и я поняла, что началась суббота. Я ушла в свою квартиру и попыталась поразмыслить над многими вещами, но внутренне я сражалась со все возрастающим напряжением. Повторится ли серенада предыдущей ночи? Или же запланированы новые формы протеста? Я следила за стрелкой своих часов, пока они оттикивали часы. 9 часов – ничего. 10 часов – но тишь ночи не нарушалась. Очевидно, мои соседи больше не собирались приветствовать меня в тот вечер. Может быть, их сдерживало уважение к субботе? Я слишком устала, чтобы строить дальнейшие домыслы, и поэтому я с облегчением вздохнула и быстро заснула крепким сном. На следующее утро я постирала тиквенные пеленки и кое-что из своего нижнего белья и повесила это на бельевой веревке во дворе. В полдень я пошла, чтобы снять белье, и обнаружила, что все было сорвано и втоптано в пыль. «Стыд и позор тому, кто это сделал!» — воскликнула я. Я осмотрелась вокруг, ища виновного. Никого не было видно, но, тем не менее, я чувствовала на себе взгляды многих глаз. Придав себе как можно больше достоинства, я собрала разбросанное белье и вернулась в квартиру. Усевшись за стул, я попыталась прийти в себя. Я была готова к периоду привыкания к Махане Йехуда и даже к одиночеству. Но что же я сделала такого, что вызвало такую враждебность в этих людях, с которыми я даже не говорила? Либо я совершила серьезную ошибку, переехав сюда, либо мне нужно было усвоить какие-то новые уроки, которых я не понимала. Я вспомнила, что сегодня мисс Ратклифф должна была переезжать в свой новый дом в Мусраре. Завтра же я пойду к ней и спрошу ее совета. Дом мисс Ратклифф в Мусраре находился примерно в 2 километрах от Махане Йехуда. Я отправилась в воскресенье рано утром, толкая перед собой тиквину колясочку. Когда я покидала Махане Йехуда, у меня с души упал камень, и я запела. По-своему тиква разделяла мое освобождение, хлопая в руки и копируя мои звуки. Нижмих и Мария с восторгом встретили нас и настояли, чтобы присмотреть за тиквой во время служения. В конце я отвела мисс Ратклифф в сторону и рассказала о враждебном приеме в Махане Йехуда. «Я действительно не понимаю, почему они так ко мне относятся», — сказала я в заключении. «Я не сделала ничего такого, что могло бы их обидеть». Мисс Ратклифф помолчала немного. Затем она сказала: «Корни вашей проблемы имеют многовековую историю. Прежде всего, вам надо понять, как евреи относятся к христианству. Для них это вопрос этнического и культурного наследия, а не личной веры. Здесь ты автоматически либо еврей, либо мусульманин, либо христианин. Но что они имеют против христиан?» Ответ евреев на этот вопрос – печален, но для них самих очень убедителен. В середине века крестоносцы с эмблемой креста уничтожили все еврейские общины в Европе. Позднее им удалось захватить Иерусалим. Они называли это освобождением Иерусалима. Они пролили больше крови и были более жестоки, чем все предыдущие завоеватели, за исключением, может быть, римлян. Позднее в гетто Европы и России именно христианские священники с крестами в руках возглавили жесточайшие нападения на еврейские общины. «Но Я бы не назвала таких людей христианами, не говоря о том, чтобы делать что-то подобное.
Может быть и нет, но в глазах всех обитателей Маханэ-Йехуда сама ваша фамилия, Кристенсен, отождествляет вас с такими людьми. Ваше присутствие напоминает им именно то, от чего они сюда убежали. Кроме того, вы таки нарушили субботу, устроив стирку и вывесив белье всем на обозрение. Теперь замолчать пришлось мне. Виновная в ассоциации за преступления, которые на протяжении столетий совершались против еврейского народа. И, конечно, я была лично виновата за то, что постирала в день, который был для них свят. Что бы вы посоветовали мне сделать, мисс Радклифф? Не ошиблась ли я вообще, переехав в Маханэ-Йехуда? Мисс Радклифф взяла в руки свою Библию. Позвольте мне ответить словами Павла. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Мы – посланники от имени Христова. 2 к Коринфянам, 5 глава, 18-20 стих. Посланники? Разве вы не понимаете? Сначала Бог должен был примирить вас с собою. Теперь же Он дал вам служение примирения к людям Маханэ-Йехуда, чтобы разбить барьер подозрительности и страха, который строился веками. Мисс Кристенсен, это большая честь. Весь оставшийся день я рассуждала о словах мисс Радклифф. Я просила Бога показать мне Его цель для моей жизни, и Он привел меня в Иерусалим и возложил на меня заботу о тикве. В этом я не сомневалась. Но была ли теперь передо мной другая часть моего задания быть посланником Христовым в Маханэ-Йехуда? «За что несет ответственность посол?» — спросила я сама себя. «Не менять людей, к которым он послал, но представлять того царя, которому он служит». Как недостойна я была этого! Но ведь я попросила Бога показать мне мое задание, и теперь я не могла отказаться. За несколько дней мое отношение изменилось. Нежелание уступило место возбуждению. Я начала видеть своих соседей в новом свете. Меня больше не оскорбляла их настороженность, которая временами перерастала в открытую враждебность. Я воспринимала это как вызов. Для того, чтобы победить, мне нужно было согласиться со своей ролью посла и использовать дипломатические методы. Я решила сделать первые шаги сближения с женщиной, которая содержала бакалейный магазин подо мной. Я начала покупать у нее продукты. Ее звали Шошанна, что, как я узнала на иврите, означает «роза». Это была плотная, жизнерадостная женщина лет 40, с двумя дочерьми школьного возраста. Она проводила свое время в магазине, но каждый день возвращалась в свою квартиру, которая была в другом районе. Прожив несколько лет в США, она прилично знала английский. Она никогда не говорила о своем муже, упомянув только, что он работает в Нью-Йорке. Всякий раз, когда я шла в магазин, я брала с собой тикву. Очень скоро любопытство Шошанны превозмогло все остальное. «Она еврейка?» — спросила она. «Да», — ответила я. «Сколько ей?» «Чуть больше 15 месяцев».
15 месяцев?» — Шошанна воскликнула с удивлением. «Но она не выглядит и наполовину этого возраста. Она болела?»
Это был шанс, которого я ждала. Я рассказала о своей борьбе за спасение жизни тиквы и восстановление ее здоровья и сил.
Результат был именно таким, какого я ожидала. Материнский инстинкт в Шошане превозмог все религиозные предрассудки. С этого времени она стала моим союзником в борьбе за тикву. Каждый раз, когда я приносила ее в магазин, Шошана забирала ее у меня и кормила кусочком банана или апельсина, говоря с ней как мать на идише все это время. Тиква уже могла сама стоять по несколько минут на ногах, если только она могла за кого-то держаться. Дом Шошаны был информационным центром обитателей всех 6 домов в округе. За 2-3 недели все женщины узнали историю тиквы, и в результате этого их отношение ко мне начало изменяться. Вскоре они начали приветствовать меня шалом. Некоторые даже предлагали свои услуги по уходу за тиквой, когда я шла за водой или вывешивала белье. Конечно, я больше не делала этого по субботам. Читая Ветхий Завет, я обнаружила первоначальную заповедь о субботе, данную Моисеем. Там был и запрет о разжигании огня. Мои соседи по Маханех-Ехуда применяли это и к таким вещам, как курение сигарет или разжигание лампы или плитки. Однако я замечала, как многие мужчины выскальзывали в туалет по субботам и из-под тишка делали несколько сигаретных затяжек. Если я проходила мимо в таких случаях, я начинала громко кашлять, чтобы они знали о моем приближении, а затем умышленно смотрела в другую сторону. Таким образом, между нами установился необъявленный союз. Моя дипломатия приносила хорошие результаты с женщинами и мужчинами, но дети все равно оставались проблемой. Они получали особое удовольствие, переворачивая мое мусорное ведро, которое стояло внизу моей лестницы. Руководителем этой ватаги был, очевидно, мальчик лет 12 по имени Эфраим. Это был еще один вызов моему дипломатическому искусству. Иногда я слышала, как с Эфраимом по-английски разговаривал мужчина, по-видимому, родственник. Я решила воспользоваться этим как уловкой. «Эфраим», — сказала я, встретив его однажды утром под своей лестницей, — «где ты научился так хорошо говорить по-английски?» Эфраим сразу вырос на несколько сантиметров. «Мой дедушка родом из Лондона», — ответил он. «Тогда именно ты сможешь помочь мне разобраться с остальными детьми», — продолжила я. «Они совершенно не умеют себя вести. Каждый день они переворачивают мое мусорное ведро». «Я позабочусь, чтобы они больше этого не делали, леди. Меня они послушают». Эфраим говорил с уверенностью военного командира, готового отдать распоряжение своим войскам. Так закончились мои проблемы с детьми, а Эфраим стал моим хорошим другом. Если он встречал нас, когда мы возвращались с прогулки, он брался за один конец коляски и помогал мне поднести ее по лестнице. Сблизиться с женщиной, живущей рядом с магазином Шошаны, было труднее. Это было ссохшееся маленькое существо, которое всегда заворачивалось в шерстяную шаль, независимо от температуры воздуха. Ее звали Вера. Она говорила только по-польски и на идише, с вкраплениями арабского, что совершенно не способствовало нашему общению. От Шошаны я узнала, что Вера притязала на особый статус из-за того, что ее дедушка был раввином. Она была вдовой и жила на скудное пособие, которое ей присылал из Чикаго сын. Выглянув однажды из своего окна, сразу же после захода солнца, я увидела, как Вера торопливо перебегала через пустынную полоску земли перед нашим домом, которая в это время, в пятницу, обычно была пустой. Через несколько мгновений она постучала в мою дверь. Когда я впустила ее, она подошла к моей лампе, которая была зажжена и стояла на столе. Она показала на лампу, а затем в направлении своей комнаты. «Вам нужна моя лампа?» — спросила я.
Вера отчаянно посмотрела на меня, а потом схватила меня за рукав и начала тянуть к двери. Заинтригованная, я позволила ей свести меня вниз по лестнице, а затем в ее комнату. Ее лампа стояла незажженной в центре стола. Она взяла коробку спичек, которая лежала рядом с лампой, вытащила одну спичку и сделала движение, имитирующее зажигание. Вдруг я поняла. Вера пришла домой слишком поздно и не успела зажечь свою лампу до захода солнца. Теперь, как еврейка, она не могла сделать этого, потому что суббота уже началась. Но я, как язычница, могла это сделать запросто. Я быстро зажгла лампу и поправила фитилек. Восторгу Веры не было предела. «Хабибти, хабибти!» — сказала она, поглаживая мою руку. Я знала, что по-арабски «хабибти» означало «моя дорогая». С того времени Вера считала само собой разумеющимся то, что я должна была зажигать для нее лампу по субботам. Таким образом, она могла оттянуть разжигание лампы еще на полчаса, экономя немного керосина, что было очень существенно для человека с ее доходами. Зажигание лампы Веры стало неотъемлемой частью моего субботнего ритуала. Она же, в свою очередь, стала считать меня одним из своих лучших друзей. Фактически, у нее вообще не было других друзей. Всякий раз, когда я проходила мимо ее двери или же встречала ее, когда она набирала воду, она называла меня «Хабибти». Одним из последствий моего переезда в Маханне-Яхуда было то, что моя учительница арабского не захотела приходить и учить меня. Я спросила ее, почему, но ее ответ был уклончивым. В конце концов, я спросила мисс Ратклифф, знает ли она причину. «Думаю, что она, как арабка, боится идти туда, где живут одни евреи. Но ведь никто в Махане-Яхуда не сделает ей никакого зла». «Возможно, что нет. Но если ее соотечественники заметят, что она ходит туда слишком часто, то ей придется туго. Сейчас обе стороны занимают выжидательную позицию, но атмосфера такая напряженная, что достаточно маленькой искорки, чтобы разгорелся большой огонь». Для того, чтобы восполнить потери уроков арабского, я стала приходить к мисс Ратклифф 2-3 раза в неделю и практиковать разговорную речь с нижними. Я также регулярно посещала служения у мисс Ратклифф, которые проходили каждое воскресное утро. Но моим домом отныне был Махане-Яхуда. В середине апреля я осознала, что пробыла в Иерусалиме уже 6 месяцев, и мне нужно продлить визу. Устроив тикву в коляску, я отправилась в отделение иммиграции, всю дорогу усиленно молясь, чтобы у меня не было проблем с продлением визы. К моему облегчению, клерк просто поставил на моем паспорте новую визовую печать и вручил его мне. По дороге домой я услышала позади себя женский голос, обращавшийся ко мне по-шведски. «Мисс Кристенсен, что это вы делаете с детской коляской?» Я обернулась. Это была мисс Густавсон. Я объяснила те обстоятельства, через которые Бог привел тикву ко мне. На мисс Густавсон это не произвело никакого впечатления. «Надеюсь, что она не отнимает у вас слишком много времени», — прокомментировала она. «Наверняка есть занятия и поважнее этой малышки». Всю дорогу домой я боролась с тем впечатлением, которое произвели на меня слова мисс Густавсон. Она только выразила словами тот вопрос, который меня волновал. В конце концов, я была профессиональным преподавателем, привыкшим к 200 ученикам в неделю. Разве имело смысл уделять все свое время только одному ребенку?
Тиква удивительно умела читать мои мысли. Когда я подняла ее из коляски и понесла вверх по лестнице в нашу квартиру, она обняла мою шею обеими руками и прижала лицо к моей груди. Она как бы говорила: «Спасибо за твою заботу». Через пару недель я получила заказное письмо на официальном бланке датских государственных железных дорог в Копенгагене. Оно было от тех двух пар датчан, которые пригласили меня на чашку кофе и на печенье на проспекте короля Джорджа V. «В нашей конторе, — писали они, — мы организовали особый кружок Лидии, чтобы помогать вам в вашем труде в Иерусалиме. Пожалуйста, используйте часть этой суммы для того, чтобы купить Тикве что-то хорошенькое». Вместе с письмом был международный денежный перевод на $80. Я отпраздновала это событие, купив у Шошаны немного чудесной венгерской салями. К этому времени я придумала свой собственный способ покупок у Шошаны. Я привязывала веревку к плетеной корзине и спускала ее из своего окна к двери Шошаны. Когда она видела корзину, она выглядывала из двери и спрашивала, что мне нужно. По мере того, как я называла каждый предмет, она клала это в корзину, затем я поднимала корзину, вынимала из нее все и снова спускала с нужным количеством денег. В начале мая я получила посылку от мамы с прелестным розовым свитером, который она связала для Тиквы. На деньги от кружка Лидии я купила подходящее розовое платьице и пару детских туфель. На следующее утро, когда я выкатила Тикву в ее новом наряде, мои соседи пришли в восторг от нее. Я была благодарна за огромные перемены в их отношении, но самое близкое общение у меня было с самой Тиквой. Она была в центре моего мира. Этот мир был очень маленьким, но удивительно полным. Иногда я чувствовала себя даже виноватой, что я так довольна. Справедливо ли упрекала меня мисс Густавсон в том, что я отдавала все свое время только одному ребенку? Может быть, мне нужно поискать более обширное поле служения? Тем не менее, своеобразный мир в моем сердце как будто говорил мне, что именно это задание Бог предназначил для меня. Со своей стороны у Тиквы развилась удивительная чувствительность ко всем моим мыслям. Если я занималась домашними делами, стиркой или глажкой, она становилась в своей кроватке, держась за край и следя своими серьезными черными глазами за всеми моими движениями. Когда я заканчивала что-то особенно тяжелое, например, глажку простыни, она громко вздыхала с облегчением, как бы говоря: «Ну, вот и все». Но больше всего она любила молитву и хваление. Мы получали массу удовольствия от моего кресла-качалки, когда я усаживалась на него и брала Тикву на руки, и начинала молиться или петь вслух, раскачиваясь туда-сюда. Сколько бы времени у меня на это не уходило, она всегда оставалась спокойной или же присоединялась к моим молитвам на своем особом детском языке. Однажды ночью, в середине мая, я проснулась от сильной жгучей боли в ноге. Я схватила фонарь и посветила туда, где болела. Моя лодыжка покраснела и распухла. Что-то укусило меня в постели. Я начала просматривать свое постельное белье, пока не нашла маленького красноватого жучка во шве матраса. Схватив щетку для волос и расческу, я раздавила жучка между ними. Капнула капля красноватой жидкости моей собственной крови. На следующее утро я показала Шошане опухлость на своей ноге. «Хлоп», — прокомментировала она. «Когда по ночам становится теплее, они вылезают из щелей в полу и взбираются по ножкам кровати. Вам нужно поставить 4 пустые банки подножки вашей кровати, затем наполните банки керосином, и клопы не смогут взобраться на кровать. В ту ночь со всеми ножками кровати в керосине я спала очень хорошо. После нескольких безмятежных ночей я радовалась успеху стратегии Шошаны, как вдруг я снова проснулась от точно такого же резкого жжения. Я быстро зажгла лампу и нашла клопа, и задавила его на ножке кровати. Пролилась предательская капля крови. Но как клоп попал в мою кровать? Я осмотрела комнату. Позади моей кровати еще один клоп совершал путешествие вверх по стене. Достигнув потолка, он начал ползти к центру комнаты, как вдруг свалился прямо на середину моей кровати. Я сразу же раздавила его гребнем и расческой. Крови на этот раз не было. Зловещая гениальность клопов, раскрытая таким образом, ужаснула меня. Наверное, в полу их было несметное количество. Невозможно было сидеть всю ночь напролет и перехватывать их по мере того, как они падали ко мне в кровать. Но ведь я не могла рассчитывать на мирный сон, пока не найду способа, чтобы разделаться с ними. Но как? «Мне нужна твоя помощь, Господи!» — сказала я. Моментально я вспомнила историю с египетскими язвами. Там были последовательно выпущены разные мерзкие существа — лягушки, воши, мухи. Тем не менее, Бог контролировал их и защищал от них свой народ. Разве Он не сделает того же самого с клопами? Я упала на колени возле кровати. «Господи», — сказала я, — «эти клопы — язва, и я никак не могу уберечься от них. Я прошу Тебя удалить их от меня, чтобы они никогда не возвращались». Прошло несколько недель, как вдруг я поняла, что Бог ответил на мою молитву. С той ночи в моей комнате не было ни одного клопа. К концу мая тиква начала ходить. Конечно, мне нужно было снести ее вниз, к Шошане, и поделиться с ней этой победой. Затем я повезла ее на коляске в дом мисс Ратклифф, чтобы показать тамошним обитателям. Тикве было тяжело научиться ходить из-за физической слабости, но ее умственное развитие совершенно не было нарушено. К тому времени, когда она смогла ходить, она уже пользовалась такими простыми английскими словами, как «молоко» и прочее. Ну, конечно, наибольший восторг у меня вызывало то, как медленно и старательно она говорила «мама». Ее любимой игрой была игра, в которой я учила ее, как называются разные части лица. Я показывала пальцем на свой глаз и говорила «глаз». Затем я показывала на ее глаз и ждала, пока она ответит «глаз». Когда она выучила «глаз», я повторила то же самое с носом, ртом и так далее. Однажды, когда я уложила тикву для дневного сна, внезапно у моей двери появился господин Кохен. Это было его первое посещение с тех пор, как я переехала в Махане-Яхуда. Положив палец на губы, я провела его в комнату, где тиква спала в своей колыбели. Пару минут он, не отрываясь, смотрел на нее. Затем я увела его обратно в кухню и закрыла дверь. — Как она? — спросил он. — Чудесно, — ответила я. 2 недели назад она начала ходить.
— Хорошо,
— помедлил господин Кохан. Он не смотрел мне прямо в глаза. Я видела, что он что-то замыслил.
«Видите ли...»
Он снова замолчал.
«Ну, все дело в том, что Хадаса ушла от меня. Она уехала в Тель-Авив. Мне нужно разыскать ее».
«Жаль», — сказала я.
«Я пришел чтобы забрать тикву.
Первый раз он посмотрел мне в глаза.
Если Хадаса узнает, что тиква со мной, она вернется ко мне. Я возьму тикву с собой в Тель-Авив.
Возьмете тикву? У меня вдруг пересохло в горле. Но разве вы не понимаете? Она очень слаба и не перенесет этого. Ее жизнь еще раз подвергнется опасности.
Я должен забрать ее сейчас, — прервал меня господин Кохен. Автобус на Тель-Авив уходит менее чем через час.
Но, господин Кохен... У меня в уме вертелись разные аргументы, но слова высыхали у меня на губах. Во мне превозмогла сила, которая была намного сильнее моей воли и эмоций. К своему собственному удивлению я услышала, как говорю: «Я одену ее для вас». Я пошла в спальню, собрала тиквенную одежду и положила ее в коричневый бумажный пакет. Затем я подняла ее, все еще полусонную, в кроватке, и надела на нее розовое платьице и белые туфельки. Она немного поворчала в протест, но тут же снова заснула в моих руках. Вернувшись на кухню, я передала ее отцу. Она открыла глаза, посмотрела ему в лицо и начала плакать. Он немного растерялся, и мне показалось, что он передумает. Затем его взгляд упал на коляску. «Мне это будет нужно, чтобы она могла спать», — сказал он. Когда господин Кохен положил тикву в коляску, я налила в бутылочку молока и положила ее в коляску рядом с одеждой. Все еще поражаясь своим собственным поступком, я помогла ему снести коляску вниз. Внизу тиква на минуту перестала плакать и протянула ко мне руки, надеясь, что я подниму ее. Я же вместо этого отвернулась и взбежала по лестнице. Устроившись возле окна спальни, я увидела, как господин Кохен, толкая перед собой коляску, достиг дороги на Яффу и исчез из виду. Самым последним из того, что я видела, была черная ярмолка на макушке головы. Наконец я отошла от окна и медленно прошлась по пустой и ненавистной квартире. Я больше не могла там оставаться. Я как можно скорее пошла в дом мисс Ратклифф и зашла в комнату к нижних.
«Отец тиквы только что забрал ее у меня, — прорвало меня, — и уехал в Тель-Авив. Я хотела припираться с ним, но внутри меня что-то не позволило мне этого сделать. О, нижних, зачем я это сделала?»
Нижних немного помолчала, затем она сказала:
«Вы были правы, спорить вам помешал Святой Дух. Помните, как бы вы ни любили тикву, Бог любит ее больше».
«Но, Нижний, она такая хрупкая, ее отец не сможет позаботиться о ней. Я знаю, что Бог верил ее мне. Я не понимаю».
Нижмех на ощупь нашла мою руку.
«Такие минуты, — сказала она, — нам не нужно понимать. Нам нужно доверять.
Помолись обо мне, Нижмех. Я таки хочу довериться, но внутри меня такая буря». Мы долго сидели рядом, держась за руки. Наконец она сказала: «Я хочу поделиться с вами тем уроком, который я усвоила много лет тому назад, когда ослепла. Доверие Богу — это не чувство, это решение. Мы не всегда можем изменить свои чувства, но мы можем проявить свою волю». Но как мне перестать волноваться о ней?
У вас это не получится. Но вы можете решиться доверить ее Богу, а затем запечатать это решение, заявив об этом вслух.
И тогда, в присутствии Нижми, я приняла решение. Что бы ни случилось, я буду доверять Богу в вопросе с тиквой и во всем, что касается меня самой, на всю оставшуюся жизнь.